Добро пожаловать на пасторскую конференцию 2003 года.
Это произошло после Иерусалимского собора. Петр, конечно, знал лучше, чем Павел, и поэтому Павел обличил его при всех. Это показывает принцип, который я покажу вам сейчас и еще раз. Дело в том, что правила церковных соборов не заканчивают вопрос ереси. Ни в какой точке церковной истории, начиная с Деяния апостолов, 15 глава, никогда церковные соборы не заканчивали проблему ереси успешно. В действительности, ереси еще усиливались сильнее после решений церковных соборов. Люди, которые преподавали ересь, они, наоборот, еще усиливали свою вражду после церковных соборов. Победа над ересью, она занимает огромное время для того, чтобы посвященно терпением учить и проповедовать истину. Никогда нельзя планировать на то, что мы победим ересь, только воюя с ересью. Нам нужно проповедовать твердые доктрины и проповедовать это неустанно. Вот почему апостол Павел занимался этим во всех своих посланиях. Это была первая проблема, которая угрожала церкви. Это атака на Евангелие, на само Евангелие, которое возникло в самой церкви. Давайте посмотрим вторую таблицу здесь. Я надеюсь, что вы можете читать то, что вы здесь видите. Но даже до того, как эти проблемы иудаизма, они возникли, в этот период примитивной церкви, начальной церкви, до возникновения больших проблем, возникали предпосылки к этим проблемам. Одна из самых больших предпосылок – это был гностицизм. Гностицизм, он был на другом конце спектра от фарисейского иудаизма. Они пытались смешать христианство с религией фарисеев. Гностицизм, он был противоположен этому, потому что это было смешение философии и христианства. Тогда, когда иудаисты пытались связать церковь с прошлым, гностицизм, он порвал с прошлым. Таким образом, в большом смысле, ересь гностицизма, она очень сильно отличалась от легализма. Угроза этих лжеучений, она показывает, что они всегда от одной крайности падают в другую крайность. Тогда, когда ересь иудействующих потихонечку умирала, в это же самое время сатана просто воздвиг другую систему лжеучения, другого экстремального радикального толка. И результатом ее был гностицизм. Древний гностицизм трудно определить как современное движение New Age, но есть две вещи, которые похожи между New Age и гностицизмом. Оба движения, они очень сложны, они непростые. Нет просто одной религии New Age, это целая коллекция различных оттенков религии, которые имеют что-то общее. Оба, как гностицизм, так и New Age, они предлагают, что священная мудрость, она скрыта, и она открывается только для тех, кто для посвященных. Вот откуда получилось имя гностицизм, от греческого слова «гносис», что означает «знание». Центральная идея всех форм гностицизма, если вы поймете ее, вы поймете принципы гностицизма. Гностики верят, что ключ для спасающей истины лежит в каком-то тайном знании, который расположен вне Писания. В соответствии с гностицизмом, спасение – это вопрос того приобретения этого тайного знания. Если вы думаете об этом, мормонизм, христианская наука – и New Age, все они представляют собой современные формы гностицизма. Все они предлагают, что реальный, настоящий ключ для понимания истины Писания – это мистическая аура вокруг Писания. В мормонизме это книга мормонов, в New Age ключ для понимания духовных истин зависит от всякой формы мистицизма, от разных форм мистицизма. Это чаще всего говорят о каком-то внутреннем свете, который человек достигает. Это все классические идеи гностицизма. Христианские версии гностицизма, они пришли немножечко позже, появились на сцене. Это было одно из самых первых движений, которое появилось сначала из мирской философии. Люди в ранней церкви, они думали, что это была бы хорошая идея, чтобы они могли себя согласовать с этими идеями, которые царствовали вокруг. И христианское понимание гностицизма, оно не пришло к полному развитию до времени второго столетия. И одна из версий гностицизма, когда она сходила на нет, появлялась другая. Тогда, когда одну побеждали идею гностицизма, и появлялась другая идея. Таким образом, гностицизм показал, что он был достаточно трудной ересью, с которой можно было противостоять. Это была очень большая угроза церкви до VI столетия. Когда гностицизм прежде всего появился или воздвиг свои нападки на церковь, это было подобно шторму. И библейское христианство выжило только потому, что люди, которые противостали этой ереси, они не сказали никогда, давайте адаптируемся к этим людям, давайте примем этих людей. Они сказали, нет, если кто-то придет к вам с другим Евангелием или с другой доктриной Христа, то что вы не принимаете их даже домой, даже не приветствуете их. Не реагируйте, не отвечайте на них с дружественным ответом. Это не было какой-то популярной идеей в ранней церкви. Была маленькая группа людей, которая возникла во втором столетии. Это ранние апологеты, как Ириней, Игнатий, Тертуллиан, Иустин Мученик. Другие люди, которые появились и приобрели свою славу, потому что они противостояли гностицизму. Они стояли за истину Писания даже до смерти. У нас нет времени, чтобы говорить о разных деталях. Но я хотел бы немножечко обобщить, что сказано, что из себя представляет гностицизм. Первое – это дуализм. Второе – синкретизм. И третье – это докетизм. Я объясню вам, что это такое. Дуализм, вы слышали, наверное, этот термин, и немножечко знакомы с этим. Это идея о том, что все во Вселенной можно привести к двум фундаментальным реальностям. Это религия звездных войск, войн. Это как бы сила и противоположная темная сила. Но мы не верим в том, что зло, оно сопоставимо с добром. Мы верим, что зло появилось в творении, и когда-то оно будет побеждено. В гностицизме они имели это дуалистическое понятие, это дуализм. Синкретизм – это практика смешения различных систем верования. Это синкретизм. И, понятно, сегодня это процветает. Ну, еще одна была – докетизм. Это ересь, которую представляли о том, что Христос, он только по виду был человеком. Только казалось, что он был человек. Потому что гностики, они верили о том, что материя, материальное всегда зло. И поэтому Христос не мог быть физически реальным. То есть они нападали на доктрину воплощения. Гностицизм, он вовлекал в себя самые различные типы разных лжеучений. Особенно христологические лжеучения, лжеучения, касающиеся христологии. Это учение, оно внесло эту проблему в христологию. Когда вы читаете послание Иоанна, вы понимаете, что они были написаны в основном для того, чтобы ответить на вот эту зачаточную форму гностицизма. Тогда, когда люди, когда Иоанн, он атакует или противостоит этим различным формам гностицизма, он ясно говорил о том, что это лжеучение. У нас нет времени для того, чтобы подробно разбираться с ересью гностицизма. Но я хочу сказать только, что гностицизм, он процветал с начала второго столетия до седьмого или восьмого столетия, или даже больше, в какой-то меньшей, может быть, степени. Но семь или восемь столетий – это была большая проблема, это большая угроза церкви. И потом потихоньку это умерло во время реформации. У меня есть книга в моей библиотеке, которая говорит о исторической теологии, говорит о примерно том, что этот автор рассматривает гностицизм только древнюю, как древнюю составляющую ее, как будто сегодня нету проявления гностицизма. Это неправильно. Гностицизм, он вернулся драматичным способом в наше поколение. Если вы хотите посмотреть на это, посмотрите на search engine Google на интернете, наберите слово «гностицизм», вы найдете огромное количество современных групп, которые пытаются возродить эти религии. Все они часть движения New Age. Это еще одна ересь, которая никогда не умерла. И идеи, которые появляются из этого движения, они проникают в церкви. Вы видите их в разных книгах, как Bible Code. Если Библия имеет какой-то секретный код, то там есть какая-то секретная идея, которую нужно раскрыть. Это гностицизм, религия каббализма, которая сейчас пропагандируется Мадонной и другими известными людьми в Голливуде. Это одна из форм гностицизма. Даже духовная сторона современного феминизма – это своего рода возрождение древних гностических религий. Таким образом, мы можем сказать, что гностицизм никогда так и не умер. И нам нужны сегодня люди, как Ириней, как Тертуллиан, как Иустин Мученик, чтобы они могли встать и возразить, защитить настоящую веру. Я могу рекомендовать книгу «Gnostic Empire», которая очень хорошо рассматривает этот вопрос. Третье. Большая ересь, которая существовала, это ересь арианизма. Мы посмотрим арианство в глубине немножечко попозже, но я хочу сказать, чтобы сейчас вы могли понять, каким образом это попадает или где она стоит в истории ереси. Большинство из вас знакомы с тем, что ариане учили. Они отвергали, что Христос имел ту же природу, как и Бог. Они учили, что Христос был самым высшим, но творением. Они отвергали, что Иисус Христос был Богом. И мы в конце, может быть, вернемся к этому вопросу, если у нас будет время, чтобы посмотреть, как арианство появилось и почему оно имело такое большое значение, это движение. Эта проблема касалась сотериологии. Это проблема пелагианства. Пелагианство касалось вопроса, который очень сильно напало на христианскую веру. Существуют две проблемы, две группы проблем. Первое – это сотериологические проблемы. Второе – это проблемы христологические. Другие проблемы также появлялись, но самые опасные ереси, которые появлялись, которые представляли наибольшую угрозу христианству, они атаковали Христа и его воплощение, или они атаковали Евангелие. Причина этого заключается в том, что ересь, она представляет собой наибольшую опасность, когда она говорит о другом Христе или о другом Евангелии. Это тогда, когда люди, которые представляют другого Христа или другое Евангелие, они не являются настоящими христианами. То, что Иоанн сказал во 2 Иоанна 10 по 11 стихи, это очень ясно. Если вы проповедуете другое Евангелие или проповедуете, поклоняетесь другому Христу, вы не являетесь христианами. Пелагианизм представлял собой другое Евангелие. Самое извращенное Евангелие, самый большой защитник этой идеи – это был Пелагий. И его главный оппонент был Августин. Конфликт между Августином и Пелагием вовлекал в себя те же самые проблемы, которые сейчас стоят между кальвинистами или арминианами. История этой ереси говорит, насколько важны эти вопросы. Пелагий, прежде всего, был мотивирован тем, чтобы поднять человеческую свободную волю, потому что он был убежден в том, что единственная возможность сохранить человеческую ответственность – это возвеличить человеческую свободную волю. Августин увидел, что здесь была проблема, и поэтому он защищал Евангелие и говорил, существует единый путь для того, чтобы сохранить центральность благодати – это защитить суверенитет Бога. Возможно, наиболее значимый аспект пелагианизма, пелагианства в том, что они отвергли доктрину оригинального или Адамова греха. Пелагий отказался от идеи, от доктрины, что Адам, грех Адама, он проник в каждого человека. Как вы можете быть ответственными за то, что произошло до того, как вы были рождены? В этом заключался его аргумент. Пелагий говорит, если человек родился греховным по своей природе, то это будет несправедливо со стороны Бога, чтобы он мог спрашивать с нас за этот грех. Таким образом, пелагианство утверждало, что человеческая воля должна быть абсолютно свободной, никаким образом не связана ни со злом, ни с добром. И если бы наши решения не были правильными, вернее, свободными, тогда мы никогда не можем быть подотчетными. Это была самая ясная форма спасения работой, спасения делами. Это чем больше вы говорите о значении человеческой воли, тем больше вы будете говорить о спасении делами. Пелагианство отвергало грехопадение человечества. И после этого оно отвергало необходимость священной благодати. Нам не нужна Божья благодать, если мы просто решаем сами, каким образом нам поступать, добрым или плохим. И об этом спорил Пелагий. Таким образом, Августин видел эту проблему с самого начала, и он ответил на пелагианство тем, чтобы продемонстрировать из Писания, что человеческая воля не свободна в том смысле, в котором Пелагий говорил. Августин говорил, как и Римлянам 8 глава 7-8 стих, что наша воля, она порабощена греху. Грешники, они абсолютно беспомощны, чтобы избавиться от этого, без Божьей священной благодати в их сердцах. Это часть нашей природы. В церковном соборе в Ефесе собрался этот собор для того, чтобы говорить об этом. И собор этот осудил пелагианство в 431 году как абсолютно еретический. Но, как во всей истории христианства, решение соборов было недостаточно для того, чтобы отвергнуть эту идею еретическую. И поэтому эти идеи были в церкви на последующие 100 лет. Ну, появилась после него другая модернизированная версия, которая называется семипелагианство, которая, по сути дела, идентична современным арминианством. К 16 столетию пелагианство настолько проникло в церковь, в 16-17 век, что Римский католический собор, который принял свое вероучение, оно было ясно семипелагианство. Они никогда не говорили о том, что Адамовый грех, он удалил или сделал человека порабощенным греху. Но протестанты, они заняли сторону Августина, утверждая суверенитет Божий и необходимость Божьей благодати. И неспособность падшего человека что-то добавить к своему спасению. Римская католическая церковь, они представляли какую-то форму семипелагианства. против чего восстали реформаторы. Я хотел бы добавить, до того, как мы перейдем к следующему вопросу. Сегодня очень много церквей, которые не любят доктрину природного греха. Это проблема, которая существовала почти в каждом поколении. Чарльз Финней отвергал доктрину природного греха. И он написал философию, вернее, теологию свою, которая была почти пелагианство. Если вы откажетесь от доктрины оригинального греха, вы никогда не избежите этой ереси пелагианства. Нам нужно знать, как противостать тем, кто утверждает эти доктрины, отвергающие оригинальный грех. Я хотел бы, чтобы у нас было больше времени, чтобы поговорить об этих проблемах пелагианства. Если я когда-нибудь буду делать этот семинар на следующий год, я, наверное, сфокусирую свое внимание на пелагианстве, потому что это большая проблема современности. Но сейчас нам нужно продолжить этот вопрос. До того, как я продолжу, я скажу, что Августин и Пелагий имели проблему, конфликт, который типично выражен сегодня в проблеме между кальвинистами и армянами. Проблема пелагианства, их отвержение оригинального природного греха, гораздо более серьезна, чем какие-либо другие проблемы, которые были у Весли или других людях. Если вы знаете доктрину оригинального греха, вам нужно обязательно продолжать изучать ее и ясно понимать ее. Продолжим, перейдя к пятой форме ереси, это соционизм. Эта проблема возникла в 16 столетии. Она появилась как новый вариант. Это была комбинация различных ересей. Это было смешение всех ересей, которые существовали до того времени. И, несомненно, это была абсолютно самая распространенная ересь, которая сегодня правит. Современный либерализм – это ничего другое, как один из вариантов соционизма. Это ересь. Появилась почти сразу же после того, когда возникла реформация протестантская. Оно берет свое имя от двух людей, Лелилиус и Фастус Социниус. Эти люди были, это был дядя и племянник. Дядя и племянник, они носили одну фамилию. Им не нравился, они были неудовлетворены римским католицизмом, и поэтому они с самого начала себя считали протестантами. Но вместо того, чтобы следовать протестантам, они изобрели свою форму. Они отвергали католицизм, но они создали такую систему, которая вобрала в себя почти все различные формы ереси. Они учили спасение делами, как гностики, они противостали троичности Бога, и они отвергали всякое сверхъестественное действие в Писании. Они были похожи на саддукеев, они были похожи на гуманистов и рационалистов эпохи Просвещения, и эта смертельная комбинация, она привела к тому, что появилась идея универсализма. Потому что соционизм, они отвергли авторитет Писания и воздвигли авторитет человеческого рационализма. И в конце концов это привело к тому, что называется сегодня модернизмом. Прежде всего, их центральная ошибка заключалась в том, что они отвергнули идею или главную доктрину заместительного искупления. Они сказали следующее. Идея, что кто-то снимет грех и искупит грех и простит, эти идеи, они взаимно исключают. Грехи могут быть или прощены, или оплачены. То есть, если цена заплачена, то грехи на самом деле не прощены, а просто отработаны кем-то. Таким образом, они говорят, если Бог прощает грехи, то тогда зачем искупление? Подумайте об этом аргументе. Здесь есть какие-то идеи, которые на первый взгляд кажутся рациональными, понятными. И это до сих пор вводит в замешательство многих людей. Ну, это противоположно тому, что говорит Библия. Один стих, он абсолютно разбивает все эти аргументы евреям 9.22. Без пролития грехи нет, без пролития крови нет прощения грехов. Но их аргумент заключался в том, что если грех прощен, то зачем платить цену? Но евреям 9.22 говорит абсолютно противоположно. Если цена не уплачена, то тогда грех не будет прощен. Это самое простое обобщение ассоционизма. Это теологический либерализм. Он имел несколько имен: деизм, модернизм и недавно появившийся открытый теизм. Это самые различные оттенки ассоционизма. И проблема с этим заключается в том, что это обобщение всех ересей. Очень трудно увидеть какую-то новую ересь, которая появилась бы, которая была бы больше, чем ассоционизм. Это, возможно, поможет вам понять, что сегодня нет необходимости для новых ересей. Просто старые ереси адаптируются к современной терминологии и современным условиям и продолжают атаковать церковь. Подумайте, пожалуйста, о том, как эти ереси развивались. Иудаисты, они атаковали доктрину христианской веры, гностики атаковали Христа, его личность, и они замещали его с разными лжехристами, арианы атаковали божественность Христа, они другого Христа представили, пелагиане, они атаковали доктрину оригинального греха, природного греха. Социалисты смешали все это вместе и атаковали искупление. Все эти доктрины были, все эти ереси, они атаковали авторитетность Священного Писания и достаточность его. Это прогресс, это в общих словах прогресс истории ереси в церкви, которая существовала. Теперь, все проблемы, о которых мы говорили сейчас, они продолжают нападать на церковь сегодня. И все тенденции, которые появлялись во времена тех столетий, они продолжают возвращаться снова и снова в церковь. Одна из самых больших проблем, которая сегодня существует, это то, что мы забываем, чему учила нас история. Очень многие христиане сегодня не достают или не имеют достаточной твердости, чтобы противостать большим проблемам, ошибкам в церкви. Если эти ереси становятся приемлемыми для многих и многих людей. Сегодня эта проблема возникает с открытым теизмом. Нам сегодня не достает твердости в том, чтобы мы могли стоять за истину. Таким образом, это мышление сегодня представляет собой какую-то болезнь, которая на теле церкви развивается. Мы сегодня отходим от Писания только потому, что что-то становится более популярным. Да, это же произошло в 4-м столетии. Вот почему мы хотим вернуться сейчас к истории арианства. Это время, когда церковь во всем мире почти что сдалась перед этой угрозой арианства. Если сегодня, если бы тогда не было бы несколько людей, которые противостали бы этой проблеме, мы сегодня все были бы свидетелями Иеговы. Я хочу немножечко сказать об этом периоде. Давайте посмотрим немножечко на эту историю Ария и его ереси. Вы знаете, ересь наиболее опасна, когда она маскируется под истину. Самая большая проблема, она в том, что они, эти демонические идеи носят на себе ангельское лицо. Она поднимается внутри церкви, она распространяется потихонечку, проникая от одного человека к другому. Оно принимает формы различных защитников, которые учат о терпимости. Даже Писание предлагает нам что это любимая атака, любимая форма, которой дьявол атакует. Если мы хотим быть рассудительными людьми, нам нужно понимать, что популярность движения совершенно не обязательно говорит о доказательстве, что это было благословение от Бога. Когда это популярное движение, чем более популярным становится движение, тем более оно нуждается в том, чтобы мы оценивали его с позиции Священного Писания. Ариане говорили, что человек Христос был больше, чем человек, но меньше, чем Бог. Они взяли абсолютно другой подход, чем гностики. Не так, как гностики. Ариане не пытались людей собрать в одну какую-то группу. Они просто пытались внести это в общую церковь, чтобы их признали в церкви как основное христианское движение. Это появилось в очень ответственный момент церковной истории. Помните это время, когда первые три столетия после Христа христианство было, представляло собой маленькую группу, которая была в постоянном гонении. Вы помните, что в 312 году император Рима, человек, который имел имя Константин, обратился в христианство, и в 313 году он издал указ, Миланский указ, который первый раз гарантировал терпимость христианам. И этот эдикт Миланский, он дал даже христианам особые привилегии по налогам. И поэтому очень многие римские граждане, они стали последователями своего императора, и поэтому христианство почти что за одну ночь стало религией Рима. Говорят, что Константин видел какое-то видение во время битвы возле ключевого моста, который им нужно было захватить. Особенно в восточных церквах говорят об этом. И он вроде бы как видел во сне свой, во сне крест. Крест. И вроде бы как будто он видел слова, которые говорили: «Этим крестом ты победишь». И Константин взял крест, поставил впереди, и он стал подниматься и побеждать в битву за битвой. До этого момента он проигрывал очень много. И поэтому Константин считал, что он победил, потому что христианский Бог помог ему. И когда война закончилась, Константин вернул в Рим, он стал активным христианином. И он хотел утвердить эту христианскую модель. Но он очень быстро обнаружил, что церковь, которую он принял в государство, она имела внутренние проблемы. Потому что в это время были проблемы с арианством. Когда в конце второго столетия появилась ересь сабелианизм, сабелианизм – это одна из самых больших ересей, которую я не упомянул здесь. Сабелианисты верили следующему. Они говорили, что был один Бог, который появляется в разные времена, под разным видом. Это идея модализма. То есть это то, о чем некоторые пятидесятники сегодня учат. То есть иногда он отец, иногда он сын, иногда он Дух Святой. И когда мы первый раз встречаем этого человека, Ариана, он был рукоположен в Александрии в Египте, год до того, как Константин обратился. Арий приходит на сцену, появляется на сцене как ангел света. Он был защитником церкви от ереси. Он спорил против сабелианизма. И многие восприняли его как основного чемпиона или ротоборца против ереси арианства. Против ереси сабелианизма. Он быстро поднялся на второй уровень епископа. И он был подотчетен Александру, этот епископ Александр, или архиепископ. Вот, а Арий был пресвитером. И так они служили примерно 7 лет. И потом однажды, примерно 319-320 год, Арий слышал, что Александр учит, что Иисус Христос имеет ту же самую природу, которую имеет Отец. И Арий обвинил Александра в том, что он учит сабелянизм. Он считал, что единственный путь, как проповедовать, как избежать ереси сабелянизма, в том, что Христос, учить тому, что Христос имел похожую природу на Бога, на Божию, но отличающуюся. Таким образом, он реагировал на сабелянизм совершенно противоположной ересью. То есть он отверг божественность Христа. Есть очень важное греческое слово, которое нужно знать, которым Александр выражал общность этой теории. Это греческое слово «хомоузия». Это слово произошло от слова «хомо», означает то же самое. Вот. И «узия» — это сущность. То есть Александр учил, что Бог Отец и Бога, Бог Сын имеют ту же самую хомоузию, то есть ту же самую сущность. Хомо — это означает точно то же, но не то же, но не что-то похожее на одно. Александр говорил, Отец и Сын — это хомоузия. А Ариан говорил о том, что он и Отец и Сын имели хомоузия, то есть хомой — это похожее. Одна греческая буква играла большую роль, большое значение. То есть Арий, он восставал против Александра, говоря, что он якобы сабелянист. Александр стоял очень твердо на своей позиции. Вот. И поэтому он отлучил Ария. Но надо помнить о 6 человеках, которые играли роль. Первый Арий. Это человек, который свое имя, от имени которого получилось это движение. Второй — это Александр, который противостоял этому движению, отлучив Ария. Третий — это Константин, император. Следующий человек — Юсебий Кесарийский. Это известный историк церковный. Юсебий, он был личный друг Ария, и он с терпимостью относился к арианской ереси. До какого-то пункта он был даже сочувствующий арианству. Но он никогда не воспринял арианство. Но он вступил в этот конфликт как человек, который сочувствовал Арию. Пятый человек, его также звали Юсебий, но это был другой, это был Юсебий Никомедии. Он был в том же самом лагере вместе с Арием. Таким образом, чтобы понимать, кто эти люди, я разделю Юсебий Арианин и Юсебий Историк. И шестой человек, герой всей этой истории, его звали Афанасий. И Афанасий, он стал, в конце концов, человеческим инструментом, при помощи которого Бог сохранил всю церковь от скольжения в эту ложную религию. Арий эффективно противостоял абсолютно всем разным епископам церкви, которые каким-то образом шли на компромисс и принимали его идею. Афанасий был единственным, тот, кто стоял твердо. Его называли Афанасий, противостоящий всему миру. Афанасий противостоял всему миру, защищая истину. Помните хронологию. Ариан был рукоположен в 312 году. Константин обратился в 313 году. В 319 году Арий обвиняет Александра в том, что он учит сабелянизму. Это примерно в 21 году. В 321 году Александр отлучает Ария от церкви. Примерно в это же самое время Константин сделал все свои завоевания, все закончилось, принял христианство, и он хотел вернуть мир и благополучие Римской империи. Но он с удивлением обнаружил, что внутри церкви между епископами и пресвитерами идет война. И это была проблема между Арием и Александром, которая распространилась очень сильно по всей восточной части Римской империи. От Египта до Палестины. Дискуссии на рынках, они были вокруг вот этой теологической проблемы. И Константин был очень обеспокоен этим, и он сделал абсолютно беспрецедентный шаг. Он вмешался в богословскую дискуссию. Он написал одно письмо и послал Александру и Арию. И он сказал: «Дайте мне, верните мне мои спокойные дни. Избавьте меня от безрадостного проведения остальной части моей жизни. Перестаньте спорить о доктринах». По сути дела, он говорил им, что он считает, что внешнее единство гораздо важнее, чем истинная доктрина. Сегодня очень много людей, которые разделяют эту перспективу. Он говорит, что нет таких точек в доктринах, независимо от того, насколько важны бы эти доктрины были, не стоит о них воевать. Они говорили, давайте будем более терпимыми, более открыты, с открытым умом. Но было очень много в дни Константина, которые хотели бы взять этот же самый подход вместе с Арием. В конце концов, Константин только что закончил преследование христиан, которое продолжалось более 200 лет. И он хотел бы, чтобы христиане существовали спокойно, без всякого давления извне. Зачем нужно было разрушать мир вот этими внутренними распрями? И мы можем понимать эти беспокойства, не так ли? Любой человек, который имеет удовлетворение от конфликтов, это глупый человек. И поэтому император старался сделать мир. Евсебиан, историк, он был епископом Кесарии, и поэтому он писал следующее. Он говорит, кто знает, каким образом душа соединяется с телом и как она оставляет. Но здесь мы пытаемся понять сущность Троицы Божественной. Мы не знаем, каким образом это произошло, как Христос возник, каким образом было его взаимоотношение с Богом. Он говорит, вера во Христа спасает, но не глубокие теологические рассуждения о личности Христа. Евсебий говорит, зачем мы должны осложнять слово Евангелия вот этой дискуссии о доктринах? Поэтому, говорит, если бы этот вопрос был настолько важен, то он был бы ясно представлен в Писании. Вы знаете, многие люди в церкви сегодня, которые сегодня бы говорили точно то же, это популярное мнение. Никто не хочет воевать за доктрину, которая привело бы к какой-то проблеме в церкви в этой точке истории. Эдвард Гэббин, человек, который написал книгу о падении Римской империи, он говорит, что в этой точке, когда когда христиане, они решились стоять за самые тонкие детали Евангелия. И поэтому эта идея, как по мнению этого историка, она привела, в конце концов, к разрушению Римской империи. Есть ли те точки, за которых мы должны быть готовы умереть? Есть такие точки учения, которые очень важны и в которых мы никогда не можем измениться. Вот почему Александр когда-то отлучил Ария, потому что он противостоял Писанию. И люди, которые представляли как позицию Константина, говорили, да позвольте Арию учить свое, Александру учить свое, и пусть люди изберут то, что им нравится, и мы будем терпеть и одно, и другое. У нас должен быть широкий взгляд, так говорили эти люди. Да, действительно, было много точек, точек, в которых Арий и Александр могли согласиться. Это историческая часть этой истории о арианизме. Давайте посмотрим на суть этого учения и поймем, почему арианству нужно было противостоять. Арианство говорило, что Христос был сотворен. Они говорили, что Он не был человеком, но Он был какой-то моделью, который был полубогом. Таким образом, Арий говорил о Христе. В соответствии с Арием, Христос был первым родившимся человеком из всего, перворожденным из всего творения. Он был самый первый, самый высокий, но все равно сотворенным. Это то же самое, чему учат сегодня свидетели Иеговы, не так ли? Вы знаете, Арий использовал те же самые аргументы, как сегодня используют свидетели Иеговы. Арий, он абсолютно тоже те же принципы использовал, которые использованы сегодня свидетелями Иеговы. Те же самые тексты, которые использовали ариане тогда, и используют сегодня свидетели Иеговы. Библия тогда была не сильно распространена. И они говорили о том, что Христос, Луки 2:52, что Христос возрастал в благодати. Иоанна 4:6 описывает Христа как возле колодца в Самарийского, что Христос устал и сел отдохнуть у колодца. Иоанна 19:28, Христос говорит: «Я жажду». Иоанна 13:21 описывает ситуацию в верхней комнате, что у Иисуса Христа дух был обеспокоен. И так далее. Многие-многие тексты, которые представляют Христа как человека. Арий говорил, что эти тексты доказывают, что Христос был не Богом. У него были ограничения, он уставал, он жаждал. И дальше Арий говорил: Иисус молился, он плакал, он возрастал в знании, в зрелости. И он был верный тому, кто поставил его, он был верен своему отцу. И это ключевой стих, который Арий говорил, что Иисус сам сказал, Иоанна 14:28, Иисус говорит: «Мой отец больше, чем я». Когда вы соберете все эти стихи, это кажется очень впечатлительно, как доказывается текстами. Помните, что в те времена не было книг, куда мы могли бы пойти и посмотреть ответы на эти споры. Таким образом, доктрины Ария представили собой очень большую дилемму для церкви. Если Арий был прав, и люди, которые поклонялись Иисусу Христу как Богу, они были виновны в идолопоклонстве и политеизме. Если Арий был неправ, тогда его доктрина была мерзостью, и поэтому она была, должна была быть отвергнута. Если Арий был неверен, то тогда вся церковь должна была отвергнуть его идеи. Итак, эта проблема, она была усилена позицией Константина, который не имел богословской позиции, он просто хотел каким-то образом избежать проблему. И это привело к катастрофе, большой катастрофе в церкви. После того, когда Ария отлучил Александр, и когда его изгнали из Александрии, он начал кампанию писем. Он писал письма разным друзьям, епископам. В одном письме он пишет. И он был очень-очень такой тонкий политик. Он умел прятать свою ереси. Я хочу прочитать некоторые детали из этого. Он точно так же, как свидетели Иеговы, настаивал на том, что Христос должен был быть сотворенным. Он в этих письмах утверждает, что его взгляд единственный, который действительно делает Христа тем, кто Он был. Он писал в своем письме Евсебию, что все учения о Христе, мы не можем слушать их. Даже если еретики будут нас забрасывать и угрожать нам тысячами смертей. Но он не был честным человеком. Он был очень хитрым. И он писал в своем письме к Евсебию, как представляя себя как благородного человека, который стоит за чистоту истины. Он писал и говорит, что я должен стоять на этой позиции, потому что я не могу слушать ничего больше. Но когда время пришло, когда он должен был стоять эту очень твердую позицию, он сказал, что он согласен будет прийти к той позиции, которая бы включила в себя оба взгляда. Но когда вопрос стал так, что Ария должны были осудить церковь, он сказал тогда, что его позиции, они не так уж сильно и отличаются от позиций других. Константин знал о том, он устал от этого противостояния. Большинство епископов устали от нее. Но они не хотели занять одну или другую позицию. Они особо стеснялись в том, чтобы отвергнуть Ария, потому что он был популярным и очень хорошо известным учителем. Они думали, что отлучить его от церкви – это слишком сильно. И поэтому не стоило бы его отлучать. Отсюда появилась эта идея терпимости к арианству. И Константин пытался решить этот вопрос тем, чтобы он призвал Икуменический собор в Никее. Это был первый по-настоящему мировой собор церкви. Это была первая возможность, когда все епископы церкви по всему миру собрались из всей Римской империи без страха преследования. Этот консул начал свою работу 19 июня. И этот консул, на этом консуле Константин выступил и сказал: «Я вижу, что война в церкви – это самая болезненная война, чем другая какая война, которую я видел. И для того, чтобы помочь вам, я хочу, чтобы вы могли почувствовать мое желание, чтобы я видел разум всех объединенным в этой мирной гармонии, которую мы могли бы проповедовать другим. Поэтому откладывайте надолго, отложите все эти противостояния и устройте мир». Мы можем понимать Константина, его желание к миру. Да, почему и все епископы присутствовали там, и они хотели мира. Но некоторые пытались продать истину ценой мира. Какое общение между тьмой и светом? Мы можем закончить эти дебаты между братьями. Мы должны разрешать эти противостояния между братьями, потому что Бог говорит нам, повелевает о том, чтобы мы хранили единство. Но Писание вместе с этим говорит о том, что ложные учителя появятся и нам, которые похожи на диких волков. И нам поэтому нельзя примиряться с ними. Наша задача заключается в том, чтобы мы ясно определяли границы ортодоксии. И большинство этих епископов в Никее, они не понимали проблемы в том, что Арий, он отвергал божественность Христа. И они, тем не менее, под давлением Александра, они приняли такую позицию против арианства. Была большая дискуссия по поводу вот этих двух слов «хомоузион» и «хомоиузион». И в конце они приняли такую позицию, что Христос является Бог от Бога, свет от света, который начат прежде создания мира, прежде создания любого творения. Да, это Никейский собор, это Никейский символ веры. И он утвердил эту позицию «хомоузион». Таким образом, Никейский собор издал выражение веры, которое представило собой основание для борьбы с арианством. Но 300 лет после этого, когда возникали другие соборы и другие символы веры, которые представляли собой даже большую форму арианства, но этот был самый важный. Истина представляет собой то, что это было только начало арианства. Ариане были настолько определенными в том, чтобы распространять неверную доктрину, в том, что тогда, когда эта идея не была принята на уровне совета церковного собора, после того, когда этот епископ Александр умер, они стали распространять эти учения среди людей. После этого восстал человек, которого бы звали Афанасий, и он стал новым епископом Александрии. И он стал очень сильной мишенью для арианства. Его обвиняли в самых разных грехах, ложно обвиняли. В то время, когда арианство росло, росло и росло. Это уже было после Никейского собора, после Никейского символа веры. И Константин настолько был раздражен тем, что Никейский собор не решил эту проблему. И в последующие годы он занял позицию арианства. И он восстал против Афанасия, потому что Афанасий не хотел принять назад Ария в церковь. Поэтому Константин сам, он отлучает Афанасия, и он лично восстанавливает Ария и делает его епископом церкви. Таким образом, Арий, он был очень невежественным и настойчивым, и он добивался того, чтобы его восстановили, и он, его влияние признано было. Епископ Константинополя, он, Евсебий, он молился следующей молитвой. Господи, если Ария восстановят епископом завтра, забери меня с этого мира. Но если у тебя есть какая-то жалость ко мне, убери Ария, чтобы эта ересь не вошла в церковь. Евсебий сказал, в этот же день Арий упал мертвым. И он никогда его не восстановили. Но арианство продолжалось распространяться. Иероним, один из самых известных львов церковной истории, он пытался противостоять этому. И арианство просто, по сути дела, от человека к человеку захватило всю церковь. И не осталось ни одного епископа, кроме Афанасия, которые стояли бы против арианства. Афанасий один стоял, защищая позицию, библейскую позицию. Вот почему его назвали Афанасий, воюющий против мира. Мне нужно дойти до конца. Афанасий заслуживает самых больших оценок, потому что он стоял против всех. Он стоял так, как Иисус Христос против всего мира. Афанасий проповедовал и писал. И он использовал один библейский аргумент за другим. Он продолжал говорить о ортодоксии, о Писании и только Писании. Его защита божественности Христа была основана на Писании и только Писании. Она не обращена была к церковной традиции или к мнению большинства. Весь этот эпизод говорит очень ясно против римской католической и православной доктрины традиции. Они говорят, что должна быть церковная традиция, которая передавалась от апостолов и сохранялась епископами до сегодняшнего времени. Но проблема арианства говорит о том, что весь мир, все епископы приняли традицию Ария. потому что они не были верны апостольской доктрине. Они почти все сдались перед арианством. Один за одним они оставляли истину, и только один Афанасий стоял. И очень важная часть. Афанасий не пытался защитить богочеловечность Христа традицией. Он защищал эту позицию Писанием, стих за стихом, стих за стихом. И в конце концов арианство было поражено под весом библейского авторитета. Это единственный путь, как мы можем победить лжеучение. Афанасий до своей смерти написал очень много работ, которые побеждали эту проблему. После того, когда собрался заключительный совет, собор, который победил арианство, арианство потихонечку заглохло. И единственной группой, которая сегодня держится этой позиции, это свидетели Иеговы. И оно является вне церкви. Это признанный культ. Но сегодня внутри евангельского движения люди, которые пропагандируют арианские позиции, которые говорят о том, что о доктринах не стоит спорить. Пусть Бог даст нам лидеров, подобных Афанасиям, которые твердо стояли бы, неподвижно, которые твердо бы защищали истины. Наша уверенность должна быть базирована на Писании и только Писании, чтобы мы знали только силу Слова Божия, которая является единственной силой, которая побеждает зло. Это единственная надежда для церкви нашего поколения и следующих поколений. И Христос обещал, что врата ада не одолеют церковь. Я молюсь о том, чтобы некоторые из вас, братья, они стали сегодня в борьбе с лжеучением.
Мы благодарим вас за прослушивание этого семинара. Если вы желаете заказать другие кассеты или CD с пасторской конференцией, пожалуйста, посетите нашу страничку на интернете www.shepherdsconference.org. Или позвоните в офис пасторской конференции по телефону 818-909-5530. Все заказы принимаются на английском языке. Спасибо.